Я отказался от роли Гарольда Хилла и забросил театр. У меня пропало желание играть. В мой последний год в Питте я сконцентрировался на торговых курсах, особенностях бухгалтерского учета и Карли Уинстон. До вручения дипломов мы поженились. Мой отец был моим свидетелем. Он умер 3 года спустя. Одна из шахт, которую он курировал, находилась в Луизе, пригороде восточного Айронвилла, где он проживал с Ноной Маккарти, мамой Ноной, его экономкой. Шахта носила название «Справедливая глубина». Однажды произошло обрушение лавы во втором шахтном стволе на глубине около 60 метров. Ничего серьезного. Все поднялись на гора целыми и невредимыми, но мой отец с 2 представителями администрации шахты спустился вниз для оценки ущерба и времени, которое потребуется для восстановительных работ. И он уже никогда не поднялся наверх. Другие тоже.
«Этот мальчик не прекращает звонить», — сказала мне позже мама Нона. Она всегда была красивой женщиной, но через год после смерти моего отца она покрылась морщинами, и ее кожа вся стала дряблой. Она еле передвигала ноги, и как только кто-то входил в комнату, она сгибала плечи так, как будто бы ждала, что ее ударят. И не смерть моего отца была причиной этого. Это был все тот же гадкий мальчишка. «Он не прекращает мне звонить. Он называет меня мерзкой негритянской сучкой. Но мне все равно. Я слышала кое-что и похуже, и не один раз. От этого мне, как от воды, утиным перьем. То, что причиняет мне боль, так это слышать от него, что во всем виноват подарок, который я сделала твоему отцу. Это была пара ботинок. Ведь это неправда, Джордж. Ведь это невозможно. Там обязательно было что-то другое. Твой отец, он обязательно обернул бы войлок поверх сапог. Он никогда бы не забыл обернуть войлоком сапоги после аварии на шахте, даже если она оказалась не слишком серьезной. Я, конечно же, подтвердил это, но я все равно видел, что сомнения разъедают ее сильнее кислоты. Эти ботинки были специальные, железнодорожные. Мама Нона подарила их отцу в день рождения, почти за 2 месяца до аварии на Справедливой глубине. Она должна была выложить за них по крайней мере $300, но они того стоили. Высокие голенища до колен, кожа мягкая, как шелк, но очень прочная. Это была та модель сапог, которые человек мог носить на протяжении всей своей жизни и затем передать своему сыну. Но это были ботинки с железными набойками, и на определенной поверхности они могли высекать искры, как сталь из кремня. Мой отец никогда не носил обувь с железными набойками, особенно когда спускался в шахту, где всегда был возможен выброс метана или рудничного газа, и не говорите мне, что он мог просто забыть их снять, когда он и 2 других здоровяка спустились вниз, волоча с собой противогазы и кислородные баллоны. И даже если бы он и был в своих специальных, тут мама Нона была права, он обязательно обернул бы их войлоком. Она не нуждалась в подтверждении своих слов. Она жила с ним, и она знала, насколько он всегда был осторожным. Но даже безумные мысли могут подтачивать ваш мозг, если вы находитесь в одиночестве и страдаете от горя, и кто-то постоянно сыпет соль на вашу рану. Они могут извиваться, как черви в грязи, и откладывать там свои яйца. И вскоре весь ваш мозг будет кишеть ими. Я посоветовал ей сменить номер телефона, и она сделала это. Но маленький хулиган добыл и новый номер, и продолжал звонить, и это всегда была одна и та же песня. Он говорил, что мой отец забыл, что на его ногах были сапоги, которые могли высекать искры. «Это не случилось бы, если ты не подарила бы ему эти сапоги, мерзкая негритянская сучка». Все это он говорил ей, а может, кое-что и похуже, но она не хотела повторять его слова. В конечном итоге она вообще отказалась от телефона. Я говорил ей, что у всех одиноких людей должен быть телефон, но она не хотела ничего слышать. «Он всегда звонил посреди ночи, Джордж», — говорила она. «Ты знаешь, каково это — лежать и слушать, как звонит телефон, зная, что это звонит тот мальчишка? Что же там за родители, если они позволяют ему делать такие вещи? Я даже не могу представить. Отключай его ночью», — предложил я. И она сказала мне, что она так и делает, но он все равно звонит. Я сказал ей, что это просто игра ее воображения. И я старался убедить в этом себя, мистер Брэдли, но мне это никогда не удавалось. Если этот грязный мальчишка мог украсть ланчбокс Марли и знать о неудачном прослушивании Вики и об отцовских специальных железнодорожных, если он мог оставаться ребенком год за годом, то да, он наверняка мог звонить и с отключенным телефоном. Библия говорит, что дьявол был низвергнут на землю, чтобы свободно перемещаться, и даже рука Бога не может остановить его. Я не знаю, был ли этот грязный ребенок самим дьяволом, но без участия дьявола точно не обошлось. Также я не знаю, смог бы вызов скорой помощи спасти маму Нону. Все, что я знаю, когда ее настиг сердечный приступ, у нее больше не было телефона для вызова скорой. И она умерла на своей кухне. Сосед нашел ее там, на следующий день. Мы пошли на ее похороны, Карла и я. И ту ночь мы провели в доме моего отца и мамы Ноны. Я проснулся незадолго до восхода солнца из-за дурного сна и не смог заснуть снова. Когда я услышал, что газета приземлилась на крыльце, я вышел, чтобы поднять ее, и увидел, что крышка почтового ящика была приоткрыта. Я спустился по дорожке в халате и тапочках, чтобы поглядеть, что там. Внутри находилась бейсболка с пластиковым пропеллером на макушке. Я схватил ее, и она была очень горячей, как если бы человек, который носил ее, сгорал от лихорадки. Прикоснувшись к ней, я подумал, что могу чем-нибудь заразиться, но, преодолев свой страх, я заглянул внутрь. Ткань была жирной, и к ней приклеилось несколько рыжих волос. Там также была надпись, сделанная детской рукой, буквы все в кривь да в кось, которая гласила: «Держите ее, у меня есть другая». Я занес эту вещь в дом, держа между большим и указательным пальцами, словно она действительно была заразная, и кинул в печку. Я бросил спичку, и бейсболка тут же занялась пламенем. Пых! Пламя было зеленоватым. Когда Карла проснулась спустя полчаса, она вдохнула и спросила, что это за вонь. Несло, как из канализационного люка. Я сказал ей, что да, наша канализация снаружи нуждается в серьезной очистке, но самого себя я обмануть не мог. Это был запах метана. Последнее, что мой отец должен был чувствовать перед тем, как взрыв унес его в рай вместе с двумя товарищами, сопровождавшими его. В то время я работал в аудиторской фирме, одном из крупнейших независимых банков Запада, и стремительно продвигался по служебной лестнице. Я обнаружил, что если хочешь быстро сделать карьеру, необходимо всегда держать руку на пульсе, и все обязательно получится. Мы хотели детей, Карла и я, и нам это было по карману, но ничего не могли сделать, хотя семя высаживалось в благодатную почву регулярно, и все было расписано как по нотам. Мы пошли на прием к акушеру в топике, он провел осмотр, сделал все необходимые анализы и обнаружил, что все в норме, и слишком рано говорить о бесплодии и каком-либо лечении. Он сказал нам, чтобы мы вернулись домой, расслабились и наслаждались нашей сексуальной жизнью. Так мы и сделали. И в течение последующих 11 месяцев мы продолжали сеять семя в благодатную почву. Карла получила католическое образование, но после поступления в университет она перестала ходить в церковь. Когда она окончательно убедилась, что беременна, она вновь стала посещать церковь и затащила туда меня. Мы посещали Сент-Эндрюс. Мне было все равно. Если она хотела приписать Богу все заслуги, все произошло внезапно, словно чертик выпрыгнул из табакерки. Меня это не беспокоило. Она была на 7-м месяце беременности, когда у нее произошел выкидыш. Это было в воскресенье, а она ходила в церковь каждое воскресенье. После мессы должен был состояться обед в городе. Потом мы вернулись бы домой, и Карла прилегла, чтобы отдохнуть, в то время как я смотрел бы футбол по телевизору. Но как только мы вышли из церкви, я увидел гадкого мальчишку. Те же короткие шорты, тот же полосатый свитер, тот же пухлый живот и те же дряблые мальчишечьи груди. Бейсболка, которую я нашел в почтовом ящике, была синей, Та же, что была на нем сейчас, была зеленой, но на макушке все так же был вмонтирован пластиковый пропеллер. Я был маленьким мальчиком. Я вырос и стал взрослым человеком с пробивающейся сединой. Но этому ужасному безумцу было все так же 6 лет, максимум 7. Он стоял немного поодаль. Другой мальчишка столкнулся с ним. Нормальный ребенок, тот, что обязательно вырастет. Он выглядел ошеломленным и напуганным. Он что-то держал в руке. Это было похоже на мяч тэ-бол, который подарила мне мама Нона, когда я был маленький. «Давай, давай!» Я услышал, как гадкий мальчишка говорит другому. «Если не хочешь, чтобы я забрал обратно те $5, которые я тебе дал!» «Я сделаю», — сказал нормальный ребенок. Я изменил свое мнение. Карла не видела ничего из этого. Она стояла на верхней ступеньке, беседуя с отцом Патриком. Она говорила, сколько пользы почерпнула из его проповеди и как это ее вдохновляет. Это были гранитные ступеньки, очень крутые. Я считаю, что я поздно дернулся, чтобы подхватить ее на руки. А может быть и нет. Может быть, я был просто парализован, как в тот день, когда этот гадкий мальчишка вынырнул после прослушивания Вики для музыканта. Прежде чем я смог выйти из оцепенения или произнести хотя бы слово, ужасный безумец сделал шаг вперед. Он запустил руку в карман шорты и вытащил зажигалку. Как только он крутанул колесико, и я увидел искру, я сразу понял, что случилось в штольне шахты «Справедливая глубина», и это не имело ничего общего с железными набойками моего отца. Что-то начало потрескивать и искриться в красном мече, который обычно мальчишка держал в руке. Он отбросил мяч, чтобы избавиться от него. При этом гадкий мальчишка захохотал. Это был раскатистый смех жердя и слизняка. «Ха-ха-ха!» Мяч ударился о боковую стенку лестницы, отскочил и взорвался с оглушительным треском и вспышкой желтого света. Это был не просто фейерверк или даже большой громкий демон. Это была огромная М-80. Шум испугал Карлу, точно так, как ее крик стал причиной падения Вики в гараже поместья Фуджи. Я протянул руку, чтобы поймать ее, но мне удалось дотронуться лишь до ее плеча. Так как она держала руку отца Патрика в своей, они оба скатились вниз по лестнице. Он сломал руку и ногу, Карла сломала лодыжку, также ударилась головой и потеряла ребенка. На следующий день мальчишка, который бросил М-80, пришел в полицейский участок со своей матерью и признался во всем. Он был расстроен и сказал то, что большинство детей говорят, когда что-то пойдет не так. Это был несчастный случай, я не хотел навредить кому-либо. Он сказал, что никогда не бросил бы петарду, если бы другой мальчик не поджег фитиль, но он боялся обжечь пальцы. И нет, он не знает другого мальчишку. Он никогда не видел его раньше и не знает его имени. И затем он сказал полицейскому, что тот ужасный мальчишка дал ему $5. После этого у Карлы пропало желание проводить со мной время в спальне, и она перестала ходить в церковь. Я продолжал жить со всем этим и вступил в клуб завоевания. Вы знаете, что это такое, мистер Брэдли. Не то чтобы мне сильно нравилось быть католиком, но это как будто бы снова выходишь на сцену. Я не вникал в религиозные аспекты, для этого был отец Патрик. Но мне нравилось тренировать бейсбольную и футбольную команды. Я всегда был там во время прогулок, пикников и прочего. И я получил водительские права категории D для того, чтобы водить церковный автобус и возить мальчишек на различные соревнования. А в выходные дни — в парке развлечения. И со мной всегда был мой пистолет, Кольт 45-й, который я купил в ломбарде «Разумная цена и кредит». Вы знаете, на чем строилось обвинение? Я возил его с собой 5 лет, иногда в бардачке автомобиля, иногда в ящике с инструментами автобуса завоевания. Во время тренировок я хранил его в спортивной сумке в тренажерном зале. Карла не приветствовала мою работу в клубе, потому что это занимало большую часть моего свободного времени. Когда отец Патрик вызывал добровольцев, я всегда первым поднимал руку. Я думаю, она ревновала. «Ты практически никогда не бываешь дома в выходные дни», — говорила она мне. После моих возвращений из клуба она частенько спрашивала, что за нездоровая склонность у меня к этим мальчишкам. Конечно, это могло показаться немного странным, так как, помимо прочего, я стал выбирать себе любимчиков и уделять им особое внимание, чтобы завоевать их симпатию и помочь им. Это было довольно легко. Большинство из них происходило из бедных семей. Воспитывались, как правило, одним родителем, обычно матерью, которая была вынуждена работать за минимальную заработную плату, чтобы обеспечить хотя бы элементарное питание и крышу над головой. Если у матери не было автомобиля или ей не хватало времени, я с огромным удовольствием заезжал за своим любимчиком, чтобы забрать его на заседание клуба завоевания в четверг вечером, и затем доставлял его обратно. Если и у меня не было такой возможности, я давал им билеты на автобус. Но только не деньги. Я знал, что это не очень хорошая идея — давать детям деньги. Да, я таки одержал несколько хороших побед. Я разглядел в одном мальчишке, имеющем всего лишь одну пару брюк и две или три футболки, серьезные математические способности. И мне удалось выбить стипендию для его учебы в частной школе, и теперь он учится на первом курсе в Канзасском университете на полном обеспечении. Другой освободился от наркотической зависимости. По крайней мере, я так думаю. Вы никогда не можете быть в этом уверены по-настоящему. Еще один убежал из дома после ссоры с матерью. Он позвонил мне из Омахи месяц спустя, когда его мать уже свыклась с мыслью, что он умер или ушел, чтобы никогда не вернуться. И я поехал и привез его домой. Работа с этими мальчишками давала мне возможность делать добро, гораздо большее, чем при заполнении налоговых деклараций или помощи в сокрытии налогов некоторых корпораций в штате Делавэр. Это уж точно. Но это было не все, что я делал. Частенько, мистер Брэдли, я ездил с одним из моих любимчиков на рыбалку на Диксон-Крик или на мост через Большую реку. Но я пытался поймать там вовсе не форель или карпа. И я долго не чувствовал ни малейшей поклевки на моей удочке. А затем появился Рональд Гибсон. Ронни было 15 лет или чуть меньше. Он был слеп и поэтому не мог играть в бейсбол или футбол, но он был гений в шахматах и всех играх, в которые мальчишки играли в дождливые дни. Никто не издевался над ним, он был талисманом группы. Его отец ушел из дома, когда Ронни было 9 лет, и ему очень не хватало мужского внимания. Вскоре он привязался ко мне. То, что более всего доставляло ему беспокойство, врожденный дефект, который назывался кератоконус или порок развития роговицы. Врач сказал им, что необходима пересадка роговицы, но это стоило дорого, и его мать не могла себе этого позволить. Поэтому я обратился к отцу Патрику, и вдвоем мы провели полтора десятка мероприятий по сбору средств для проекта под названием «Новые глаза для Ронни». Мы даже обратились на телевидение. Репортаж показали в местных новостях на 4-м канале. Мы гуляли, Ронни и я. Бродили, держась за руки, в парке Барнум. Карла презрительно фыркнула, когда увидела нас. «Люди могут подумать, что вы любовники», — сказала она мне. Меня не интересовало людское мнение, потому что вскоре после этого небольшого репортажа он наконец-то клюнул на мою приманку. Я почувствовал это там, в своей голове. Гадкий мальчишка. Наконец-то я обратил его внимание, и я чувствовал, что он наблюдал. Ронни была сделана операция. Его зрение полностью не восстановилось, но улучшения были налицо. Еще год он должен был носить специальные солнцезащитные очки, но ему было все равно, он говорил, что ходить в них было круто. И это было правдой. Как-то во второй половине дня, вскоре после операции, он и его мать пришли ко мне после школы в мой маленький офис клуба завоевания в подвале церкви Сент-Эндрюс. Его мать сказала мне, что мы можем сделать, чтобы отблагодарить вас, мистер Халла, спросите, что хотите. Я ответил им, что мне ничего не нужно, и что мне это доставило огромное удовольствие. И тут меня пронзила одна идея. «А ведь вы можете сделать кое-что для меня», — сказал я им, — «оказать одну маленькую услугу». «Конечно, мистер Икс. Скажите мне, что?» — ответил Ронни. Тогда я сказал. Как-то в прошлом месяце я припарковался на стоянке за церкви и уже почти поднялся по лестнице, когда понял, что забыл закрыть свою машину. Я вернулся и увидел мальчишку, который копался в машине. Я закричал, и он выпрыгнул из нее, как стрела. Только забрал с собой всю мелочь, которую я держу в бардачке для проезда по платным дорогам. Я побежал за ним, но это было слишком быстро для меня. «Все, что я хочу, — сказал я Ронни и его матери, — это найти его и поговорить с ним. Скажите ему, что я говорю всем, что воровство — не самый хороший способ утвердиться в жизни». Ронни спросил меня, как он выглядел. «Маленький и толстый», — сказал я, — «с рыжими морковными волосами». В тот день, когда я увидел его, он был одет в серые шорты и зеленый свитер с полосками того же цвета, как и его волосы. Миссис Гибсон воскликнула: «О, боже! И на его голове была бейсболка с пропеллером на макушке!»
«Ну да, все так», — сказал я тем же спокойным тоном. «Теперь, когда вы упомянули об этом, мне кажется, что да».
«Я видела его на другой стороне улицы», — сказала мать Ронни. «Я подумала, что он недавно переехал в наш микрорайон».
«И ты, Ронни?» — спросил я.
«Нет», — сказал он мне, — «никогда не видел».
«Ну, если вы когда-нибудь увидите, ничего не говорите ему, просто найдите меня. Вы сделаете это для меня?» Он сказал мне, что да, конечно, и я был доволен, потому что знал, что этот гадкий мальчишка вернулся, и что я буду там, когда он сделает свой следующий ход. Он хотел, чтобы я был там, в этом состоял весь его интерес, потому что он стремился причинить боль лично мне. Все остальные — Марли, Вики, мой отец, мама Нона — это был просто сопутствующий ущерб. Прошла неделя, потом еще две. Я начал думать, что мальчишка разгадал все мои замыслы, а затем наступил день, известный вам день, мистер Брэдли. Один из мальчишек прибежал на площадку за церкви, где я помогал устанавливать волейбольную сетку.
«Какой-то мальчишка толкнул Ронни и забрал его очки!» — прокричал парень. «Он побежал в парк, и Ронни за ним!»
Я не колебался ни одной секунды. Я схватил свою спортивную сумку. Она была со мной все эти годы, когда у меня были любимчики. И побежал в парк. Я знал, что это не гадкий мальчишка забрал у Ронни его солнцезащитные очки. Это был не его стиль. Тот, кто украл очки, был обычным мальчишкой, как и тот, кто закинул большую петарду. И он также будет извиняться и говорить, что не хотел делать этого, и что его на это подбил другой мальчишка. Если я, конечно, допущу это. Ронни никогда не был спортивным мальчиком. Он не мог быстро бегать. Похитителю очков пришлось даже подождать его, поэтому он остановился в конце парка, помахал рукой с очками над головой и крикнул: «Догони и забери их, Рэй Чарльз! Просто забери их, Стиви Уандер!» Я слышу движение машин на бульваре Барном и сразу понимаю, что гадкий мальчишка хочет провернуть на этот раз. Он думает, что то, что сработало когда-то, сработает и еще один раз. На этот раз солнцезащитные очки вместо ланчбокса со Стивом Остином. Но итог один и тот же. Позже мальчишка, который украл очки, будет плакать и клясться, что он не знал, что произойдет. Он подумал, что это только шутка, дразнилка или же наказание для Ронни, которое придумал маленький рыжеволосый толстяк, тот, который стоял на тротуаре. Я мог бы легко догнать Ронни, но не стал делать это сразу. Ронни — это мой крючок, и я не хочу, чтобы из-за спешки рыба сорвалась. Когда Ронни подходит достаточно близко, мальчишка, манипулируемый ужасным безумцем, бросается под каменную арку, которая ведет из бульвара Барнум в парк Барнума, по-прежнему держа очки над своей головой. Ронни продолжает искать его. Я недалеко позади. Я останавливаюсь и открываю свою спортивную сумку, и как только у меня в руке оказывается револьвер, я хуярю настоящий спринт. «Стой, где стоишь!» — кричу я Ронни. «Ни шагу вперед!» Ронни остановился, и я благодарю Господа за это. Если бы что-то случилось с ним, я не ожидал бы укола, мистер Брэдли, я бы покончил жизнь самоубийством. Когда я пробегаю под аркой, я вижу гадкого мальчишку. Он все такой же, как я впервые увидал его, будучи ребенком. Единственное отличие — это цвет его бейсболки. Другой мальчишка протягивает ему очки Ронни, и ужасный безумец передает ему в руки какую-то бумажку на обмен,
Когда он видит меня, впервые наглая улыбка покидает его пухлые красные губы. Потому что мое появление не входит в его планы. Его план — Ронни первый, я потом. Предполагалось, что Ронни, перебегая через улицу, будет сбит грузовиком или автобусом. Я же должен был появиться чуть позже и увидеть его. Рыжеволосый выбежал на бульвар Барнума. Вы знаете этот бульвар на выходе из парка. По крайней мере, должны. Это видео показывали 3 раза во время судебного процесса. По 3 полосы движения в обоих направлениях, по 2 для движения, 1 для разгрузки, с бетонной разделительной полосой посредине. Когда рыжеволосый вступил на эту полосу, он оглянулся, и я увидел, что он более чем удивлен. Он был напуган, и это, в первый раз с момента падения Карлы на крыльце церкви, делает меня счастливым. У меня практически не оставалось времени, чтобы его перехватить, если бы я начал пересекать дорогу перпендикулярно тротуару, даже если не обращать внимания на движение транспорта. И я побежал наискось, ориентируясь на его спину. Я осознавал всю опасность этого маневра, но меня это мало волновало. По крайней мере, если меня собьет машина, то это будет настоящая авария, а не таинственная история с запавшей педалью газа. Назовите это самоубийством, если хотите, но это не так. Я действительно не мог дать ему уйти. Я не мог вынести встреч с ним еще 20 лет, до самой старости. Я не знаю точно, сколько раз я избежал столкновения, но я слышал целый концерт из сигналов клаксонов и визга шин. Я увидел машину, резко тормознул, чтобы избежать столкновения, и дальше бросился в погоню за мальчишкой. Я слышал, что кто-то обзывает меня грёбаным психом. Кто-то другой кричал: «Ты что, в бордель опаздываешь?» Но все это было только фоновым шумом для меня. Мое внимание было сосредоточено на мальчишке, рыжем маленьком ублюдке. Расплата. Он бежит так быстро, как может. Я не знаю, какой там монстр у него внутри, но снаружи это всего лишь карапуз с маленькими ногами и рыхлым туловищем, так что у него нет шансов. Все, на что он может рассчитывать, это то, что какой-нибудь автомобиль собьет меня, но хер вам. Перебежав на другую сторону, он спотыкается о бордюр и падает. Я слышу, женщина, мускулистая, крашеная блондинка, кричит: «Этот человек вооружен!» Она давала показания в суде, но я не помню, как ее зовут. Мальчишка пытается встать. И тогда я говорю ему: «Это за Марли, хренов, маленький сукин сын!» И я стреляю ему в спину. Пуля номер 1. Он ползет на четвереньках. Кровь капает на тротуар. Я говорю ему: «Это за Вики!» И второй раз стреляю ему в спину. Пуля номер 2. И, наконец, я говорю: «Это за отца и маму Нону!» И я стреляю ему между ног, прямо в его серые шорты. Пули номер 3 и 4. Там множество людей, которые кричат одновременно. Какой-то тип кричит: «Заберите у него пистолет! Повалите его на землю!» Но никто не двигается. Гадкий мальчишка елозит на спине и смотрит на меня. Когда я вижу его лицо, я останавливаюсь. На вид ему не более 7 или 8 лет. Ему страшно. Он корчится от боли, и кажется, что ему вообще 5 лет. Его бейсболка упала, она лежит рядом с ним. Одна из лопастей пластикового пропеллера продолжает вращаться. «Боже мой», — подумал я убил маленького невинного ребенка. «Вот он там, у моих ног, смертельно раненый!» «Да, я почти поверил ему, мистер Брэдли. Он хорошо играл, достойно Оскара». А затем маска упала. Его лицо выказывало страх, боль и страдания, но глаза его предали. Это всегда было в его глазах, и они говорили: «Ты не можешь остановить меня. Ты меня не победил. Я еще не закончил с тобой, и ой, как далек от завершения!»
«Кто-то должен забрать у него оружие!» Я слышу, как кричит женщина. «Пока он не убил этого ребенка!»
Здоровый тип бежит ко мне. Мне кажется, что он тоже давал показания в суде, но я направил револьвер на него, и он быстро сдал назад, подняв руки. Я подхожу к гадкому мальчишке и стреляю ему в грудь, произнеся: «Это за неродившегося ребенка». Пуля номер 5. Теперь кровь текла у него изо рта и бежала по подбородку. Мой кольт был 6-зарядным, поэтому в запасе у меня была 1 пуля. Я упал на колени в лужу крови.
Она была красной, но она должна была быть черной, как вязкая жидкость, которая вытекает из ядовитых насекомых, когда их давят. Я прижал ствол своего кольта прямо между его глаз. «А это за меня», — говорю я ему. «Возвращайся в ад, откуда ты родом, маленький сучий ублюдок!» Я стреляю, и это шестая пуля. Но как раз перед тем, как я нажал на курок, его маленькие зеленые глаза стали цвета черной смолы. Вот это уже было самое оно, как вы понимаете. «Я не закончил с тобой», — читалось в его глазах. «И я буду продолжать до тех пор, пока ты будешь дышать. Вполне возможно, что я буду ждать тебя на другой стороне». Его голова упала. Ноги дернулись в агонии и замерли. Я кладу свой пистолет возле его тела, я поднимаю руки, и я встаю. Два типа схватили меня, пока я полностью не поднялся. Один ударил меня коленом в бок, другой — кулаком в лицо. Остальные присоединились к ним, включая мускулистую крашеную блондинку. Она впаяла мне пару хороших. Она, правда, ничего не сказала об этом в суде. Как вы думаете, это к лучшему? О, я не сержусь за нее за это, док, и на других. То, что они увидели тогда, лежащий на тротуаре маленький мальчик, тело которого было так обезображено пулями, что даже его родная мать не узнала бы. Если, конечно, предположить, что у него была мать.